Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами программа «Литературные беседы» и я ее ведущая Анна Ринжина. Сегодня вы услышите продолжение беседы с Натальей Викторовной Прощурук, доктором филологических наук и профессором кафедры классической литературы и фольклора УРФУ о романе Федора Михайловича Достоевского «Братья Карамазовы».
Иван – средний брат другого склада. В отличие от Дмитрия, он рос угрюмым отроком и акцентируется как раз в тему уединения, обособленности, с одной стороны, с другой стороны, блестящих способностей. Это такая загадочная натура, сосредоточенная на своем. Алеша знал еще до бесед с ним, что его ученый брат – атеист. Зачем же тогда он пишет о теократическом устройстве общества? Зачем убеждает отца устроить семейный совет в монастыре? И там мы видим, что он серьезно очень принимает благословение старца. Зосима говорит о высшем сердце Ивана. Говорит о том, что идея его еще не решена в его сердце и мучает его. И в этом его великое горе. Ибо настоятельно требует разрешения. Собственно, Иван как раз не может разрешить эту мысль и живет в состоянии разрыва, раскола между верой, совестью и неверием. Дай Бог вам, чтобы решение сердца вашего постигло вас еще на земле, и благословит Бог пути ваши, говорит ему Зосима. Мы видим, что в финале он заболевает, его настигает душевная болезнь, раздвоение личности. То есть, как и в случае с Дмитрием, здесь нет окончательной точки, окончательного решения его судьбы. Но все-таки больше доводов в пользу выздоровления. Знаменательные слова Мити, которые он говорит Алёше: «Слушай, брат Иван всех нас превзойдет. Ему жизнь, а не нам. Он выздоровеет». И спасение, скорее всего, как раз в том числе и в карамазовской земляной силе, вот в этой исступленной любви к жизни, которая может давать здоровые ростки, здоровые плоды. Знаменитое, конечно, его признание, известное, оно очень важно для нас. Жить хочется, и я живу, хотя бы и вопреки логике. Пусть я не верю в порядок вещей, но дороги мне клейкие распускающиеся весной листочки. Дорого голубое небо, дорог иной человек. Мы как раз видим вот такую ситуацию, что любовь к жизни сталкивается с безбожным разумом. Разум отрицает то, что любит сердце, и отсюда раздвоение. Иван горд своим разумом. Здесь и начинается трагедия. Разумное сознание в миропорядке никакого смысла не находит. Зло и страдание – начало иррациональное, непроницаемо для разума. Разум тщится все объяснить. И как раз вот вершина интеллекта проявляется в гениальной аргументации, которая развернута в главах «Бунт» и «Великий инквизитор». Это кульминационные главы, в которых как раз Иван открывает нам свою философию, свою диалектику совершенно блестящую. Какова же логика его рассуждений? Начинает Иван с признания о том, что ему недоступна любовь к ближнему. Он все может понять, но не может, как и Версилов, понять вот этой любви к ближнему. Другое дело – страдание детей. Вот им-то можно как раз сочувствовать и сострадать. Строит он свою гениальную аргументацию на самом чистом виде аргументов, на страданиях детей. Рассказывает страшная история 5-летней девочки, которую истязали садисты-родители, о мальчике, затравленном собаками, о младенцах, вырезанных турками. Все это чудовищно, непонятно, страшно, иррационально. И, конечно, какие выводы делает Иван? Не стоит мировая гармония даже слезинки хотя бы одного замученного ребенка. Но вопрос в том, о какой гармонии речь. Если о социальных переустройствах, то, конечно, Достоевский целиком с Иваном. Но Иван ведет речь о другом. Он говорит об искуплении и воскресении, о Царстве Небесном. Не нужно ему оно вот такой ценой. Поэтому билет свой на вход, он спешит возвратить обратно. Главный тезис: раз в мире такое зло, страдание детей, я мира не принимаю. Я ни Бога не принимаю, говорит Иван, я мира им созданного не принимаю. То есть он великодушно допускает, в кавычках, конечно, великодушно, допускает существование Бога. Но как адвокат за страждущее человечество, он выступает против злого и несправедливого мира. Против Бога из любви к человечеству. Вот такова позиция Ивана. Красиво, с одной стороны, благородно, но здесь же мы должны сразу вспомнить его первоначальный тезис. На всей земле нет решительно ничего такого, чтобы заставляло людей любить себе подобных. То есть вот такое странное человеколюбие. Ну и, конечно, для Алёши и для автора не принимать мира значит и не принимать Бога. Почему? Потому что в религиозном сознании существуют неразрывно между собой три мистических акта, три опоры. Первый акт – это грехопадение, который объясняет то, что есть в мире. Второй – искупление, укрепляет в том, что есть, помогает пережить. Ну и акт возмездия – это как раз страшного суда, это как раз вера в то, что окончательная правда восторжествует. Страдание и зло, в том числе и страдание детей, есть результат грехопадения человечества, и его бремя лежит на всех. Ответственность за зло в мире лежит на человеке, а не на Боге. Вот один из постулатов, да, одна из истин, которые очень хорошо знает, понимает, чувствует верующий человек, человек, который обладает религиозным сознанием. Бог создавал другой мир, и он создал человека свободным, человек сделал свой выбор сам. Иван этого не признает, а значит, и страшный суд не имеет смысла. Если на человеке нет никакой вины, человек не виноват в таком несправедливом, страшном, иной раз трагическом состоянии мира. Человек не виноват. Тогда зачем искупление? Следовательно, искупление ни к чему. Алёша наивно полагает, что Иван забыл о Христе. Напротив, он как раз очень логически, так сказать, выверяя все свои шаги, все свои суждения, ведет к тому, чтобы опровергнуть дело Христа. Раз нет вины, значит, и искупление было не нужно. И он логически как раз подводит к своей поэме о великом инквизиторе. И именно с этой целью он рассказывает религиозный миф. Форма мифа не случайна, не случайно здесь то, что мы имеем обобщение в образно-символической форме. Действие происходит в Севилье, в эпоху Средневековья, когда горят инквизиторские костры, и вот появляется Христос. Люди его узнают, он излучает свет, он совершает чудеса. Это художественное решение, конечно, придает его аргументам большую убедительность, такое образное воздействие. Помимо логики, Алёша еще должен испытать и вот это образное воздействие. Так вот, Христос схвачен, великий инквизитор заключил его в темницу, и вся поэма Ивана – это диалог великого инквизитора с Христом. Диалог великого инквизитора с Христом. Причем этот диалог, конечно, очень своеобразный, потому что говорит, как мы с вами помним, один инквизитор, Христос молчит. Это молчание символично, ибо слово с большой буквы уже сказано. Великий инквизитор полемизирует с Христом, И в полемике используется новозаветный сюжет об искушении Христа в пустыне. Евангелие от Матфея, глава 4, стихи 1-11. Там, где Христос удалился в пустыню, и сатана его искушал хлебом, чудом и авторитетом. Собственно, этот новозаветный сюжет в романе Достоевского развернут в сторону проблемы объединения людей, организации человеческих сообществ. Ну, вернемся немножко, вспомним этот сюжет. Христос отвергает их хлеб, говоря, что не хлебом единым жив человек. Затем он отвергает чудо, он не соглашается, так сказать, бросится с крыла храма, поскольку он сын Бога и будет спасен. И также он, конечно, отказывается поклониться сатане. Прямо говорит: «Отойди от меня, сатана», за обещание предоставить ему все царства мира. Вот так возникает понятие эти чудо-тайный авторитет. И великий инквизитор говорит, что Христос глубоко не прав, потому что он хочет идти в мир с голыми руками, с каким-то обетом свободы. Говорит о том, что Христос не гуманен, потому что для человека на самом деле ничего не было и никогда, и ничего не было невыносимее свободы. Христос же уповает на свободу. Он не накормил человечество, он не показал человечеству чудо, он не продемонстрировал свою власть. Он хотел, чтобы люди пошли за ним, восхищенные красотой его истины, чтобы они сделали свой свободный выбор сами, чтобы на их выбор не влиял ни хлеб, ни чудо, ни авторитет. Инквизитор говорит, что Христос не любит человека, потому что для человека очень важно, чтобы его накормили. При этом инквизитор рассуждает таким образом: человек все же рожден бунтовщиком, поэтому, чтобы успокоить его совесть, ему нужно показать чудо, ну и, соответственно, власть. Так возникает понятие чудо, тайна и авторитет. А тайна такова, Алёша ее формулирует: да он не верит в Бога. Тайна в том, что действительно инквизитор не верит в Бога, но эту тайну он не хочет разделить с теми людьми, которых он облагодетельствовал. Иван спокойно относится к словам Алёши, да хоть бы и так, говорит он. Мы должны разобрать все-таки, остановиться на том, в чем же смысл этой поэмы. И здесь несколько аспектов. Конечно, один из аспектов – это критика Римской Церкви, осуждение католицизма, в котором Достоевский видел антихристово начало. Далее, второй аспект – социальные разоблачения современного безбожного социализма, объединение людей как раз на принципах вот этих тайны, чуда и авторитета, на принципах того, что 1/10 части, вспомним тетрадки Шигалёва из «Бесов», 1/10 часть берет на себя ответственность управления всеми остальными 9/10. И эта 1/10 часть владеет тайной, которую, в общем, не обязательно и совсем знать всем остальным, всему этому человеческому стаду. Но здесь есть и более глубинный смысл. Мы с вами говорили о том, что Достоевский всегда добирается до метафизических глубин. Так вот, здесь есть этот метафизический смысл. Речь идет о духовной природе человека. Великим инквизитором движет любовь к людям, якобы. Он хочет их осчастливить при жизни. И выступает, между прочим, в таком привлекательном виде, в виде человеколюбца и социального реформатора. И здесь, конечно, прямые переклички с повестью Соловьева «Три разговора», с включением краткой повести об антихристе. Собственно, здесь прямая перекличка, тема антихриста – привлекательного, как человеколюбца и социального реформатора, который кормит человечество, показывает им чудеса и показывает свою, так сказать, великую власть. Достоевский говорит о том, что Если не верить в Бога, как инквизитор, то утрачивается и вера в человека, поскольку отвергается бессмертие души и его духовная природа. Вот этот образ Божий, который мы несем в себе, если разделяем христианскую антропологию, свободу, совесть и творчество. Для инквизитора человек – земная тварь, и за гробом он обрящет только смерть, поэтому при земной его жизни нужно пожалеть, устроить нужно всеобщее счастье, превратить всех в стадо, другими словами, в домашних животных. Чтобы осчастливить человека, он отнял у него все человеческое, говорит Мачульский. Ну, здесь опять вспоминается, конечно, Шоголев с его тетрадкой. Подводя итоги этой поэме, следует сказать, что, конечно, монолог является настоящим шедевром ораторского искусства. Поразительно, что отрицательная аргументация, потому что все здесь выстроено как раз против дела Христа, для того, чтобы опровергнуть вот эту миссию Христову искупления грехов человечества, и все это, вся эта аргументация, между тем, оборачивается его оправданием. И мы имеем, совершенно справедливо говорят исследователи, величайшую в мировой литературе теодицею, то есть величайшее оправдание Бога. Человек свободен, свобода – образ Божий, свидетельство духовной природы, так как в физическом мире, в природном мире нет свободы, есть жесткая необходимость. Каждый человек принадлежит другому миру, он пришелец на земле. А великий инквизитор из любви к людям жаждет добра им. Человек же, если брать христианскую антропологию, человек же несет зло несет ответственность за зло и свободен сам уменьшать это зло. А великий инквизитор обвиняет Христа в нелюбви к людям, а сам из своей любви превращает людей в стадо. Превращает, ну, если мягче выразиться, то превращает человека в объект для воздействия. И тем самым опять от противного мы идем дальше. Теодицея венчается антроподицеей. То есть оправдание Бога, так сказать, логически ведет в мире Достоевского, ведет к антроподиции, да, к оправданию человека, Утверждается свобода духовной жизни, а в духовной жизни власть всегда от лукавого. И христианство как раз утверждается как религия духовной свободы. Делая свободный выбор в пользу истины Христа, люди могут объединиться на подлинных началах братской любви, а не по принципу, а не по этим принципам тайна, чудо, авторитет. Поэтому и звучат такие знаменательные символические слова Алёши после того, как он выслушал все, что ему рассказал Иван. Так это не хула, а хвала Христу. И в конце, конечно, еще там есть такая символическая фраза, которую произносит Иван, то есть ее произносит якобы инквизитор, обращаясь к Христу: «Мы не с тобой, а с ним». И Алеша потрясен. С кем с ним? Ну, мы догадываемся, с кем с ним, но на самом деле, если говорить об Иване, вопрос не решен. Иван заканчивает вот таким раздвоением, ему является черт, галлюцинациями. И даже сам Иван не может решить, насколько реален этот посетитель. Появление черта – это как раз факт, да, свидетельствует о том, что разрушено позитивистское мировоззрение, позитивистское равновесие. Здесь любопытно сказать о самом образе черта. Как и Ставрогин, Иван несколько унижен, потому что слишком мелким он выглядит. Это не величественный дьявол в красном сиянии с опаленными крыльями, а самый что ни на есть пошлый черт. Низменное, тривиальное нечто, да, тривиальность, бесенок из неудавшихся, воплощение мировой скуки и пошлости.
Вы слушали беседу Прощерук Натальи Викторовны, доктора филологических наук и профессора кафедры классической литературы и фольклора УРФУ, о романе Федора Михайловича Достоевского «Братья Карамазовы». Продолжение вы услышите в следующей передаче. До новых встреч!